Беседа 11. Вторая беседа о человеке. Премудрый Соломон, умудренный не убедительными речами человеческой мудрости, а научениями Святаго Духа, прославляя человека в той притче, которая нам только что была прочитана, восклицал: «Великое создание человек и достоин чести муж сострадательный». Я же тщетно исследовал понятия о человеке, сложившиеся в моем уме, а также познанные из Писания. Я рассуждал примерно так. Как может быть великим человек, существо смертное, подверженное тысячам страстей, претерпевающее от рождения до старости неисчислимое множество зол, тот, о котором сказано: «Господи, что есть человек, что ты помнишь его?» Но если псалмопевец с пренебрежением относится к человеку как к существу малоценному, то притча прославляет человека как нечто великое. Из затруднительного положения меня вывела прочитанная история человеческого творения. Ведь мы только что слышали, что Бог взял прах от земли и создал человека. Из этих слов я понял, что человек одновременно ничто и нечто великое. Если посмотришь только на его природу, то он ничто и ничего не достоин. А если обратишь внимание на честь, которой он удостоился, то человек – это нечто великое. Что же это за честь? «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Сравни происхождение человека и происхождение света. Тогда он сказал: «Да будет твердь», и вот огромное небо, созданное по Слову Божию, распростерлось над нами. Звезды, солнце, луна, все, что мы видим воочию и что воспринимаем в недостижимой высоте, все это получило бытие по Слову Божию. Море и земля и все, что их украшает, разнообразные породы животных, различные виды растений – все это родилось по Слову. А как обстоит дело с человеком? Не сказано «да будет человек», как было сказано «да будет твердь». Но в человеке ты видишь нечто большее. Сотворение человека возвышается над всем, над светом, над небом, над звездами. Взял Господь Бог. Он соизволил вылепить наше тело собственной рукой. Он не дал об этом приказа ангелу, и не сама по себе земля извергла нас наподобие кузнечиков. И не приказал Бог служащим ему силам сделать то или иное. Но собственной искусной рукой взял земли. Если посмотришь на то, что было взято, чем же окажется человек? Если поразмыслишь о том, кто сотворил, то каким же великим предстает человек? Итак, с одной стороны, он ничтожен, как материя, с другой – велик по возданной ему чести. И взял Бог. Но как же так? Ведь раньше мы читали «и сотворил Бог человека», а теперь снова идет речь о сотворении человека. История, словно мы ничего не знаем о человеке, говорит: «И взял Бог прах от земли, и вылепил Бог человека». Некоторые говорили, что слово «вылепил» – «эплосен» – относится к телу, а слово «сотворил» – «эписен» – к душе. Пожалуй, такое толкование не лишено истины. В самом деле, когда говорится «и сотворил Бог человека», «по образу Божию сотворил его», то употребляется слово «сотворил». Когда же нам повествуется о телесной сущности, ипостасис, то употребляется слово «вылепил». На это различие между творением и лепкой указывает псалмопевец, когда говорит: «Руки твои сотворили меня и вылепили меня». «Сотворил внутреннего человека, вылепил внешнего». Ведь лепка имеет дело с глиной, а творение – с тем, что по подобию. поэтому плоть вылеплена, а душа сотворена. И вот, по-иному выразившись о сущности ипостасис души, Писание повествует нам теперь о формировании тела. Восприми это как первый довод. Какой же довод другой? Сначала об этом говорится вообще, а затем передается, каким образом это произошло. Выше было сказано, что сотворил Бог. Здесь же говорится, как Он сотворил. Ведь если бы было просто сказано, что Бог сотворил, ты подумал бы, что Он сотворил человека так же, как скотов, как диких животных, как растения, как траву. И вот чтобы ты не относил себя к разряду диких животных, Божественное Слово сообщает о том особом искусстве, которое Бог проявил при создании тебя. «Взял Бог прах от земли». Там сказано, что Бог сотворил, здесь как Он сотворил. Он взял прах от земли и вылепил собственными руками. Вспомни, как ты создан, поразмысли о мастерской этого естества. Рука, взявшая тебя, рука Божия, а вылепленное Богом не должно быть осквернено пороком, не должно извращаться грехом, не выпадай из руки Бога. Ты сосуд, созданный Богом, происшедший от Бога. Прославь же Творца. Ведь ты появился не ради чего-то иного, но только ради того, чтобы стать орудием, достойным славы Божией. И весь этот мир для тебя словно некая написанная книга, повествующая о славе Божией, возвещающая собой тебе тайное и незримое величие Божие. Тебе, имеющему ум к познанию истины. Итак, тщательно запомни сказанное. «И благословил их Бог и сказал, возрастайте и размножайтесь и наполняйте землю». Есть два вида возрастания, одно тело, другое души. Возрастание души – это восхождение через знание к совершенству. А возрастание тела – это развитие от малого роста до нормального. В самом деле, «возрастаете» сказано бессловесным животным в смысле телесного развития, в смысле совершенствования их природы. Когда же нам сказано «возрастаете», то подразумевался человек внутренний и его возрастание в Боге. Таков был Павел, устремленный вперед, предающий забвению, достигнутое в прошлом. Это совершенствование мировоззрения, укрепление благочестия, устремленность к лучшему, дабы мы всегда держались истинного бытия, к забвению достигнутого, чтобы стремиться к тому, чего недостает для благочестия. Так же поступал Исаак, о котором в Писании содержится такое свидетельство. «И возвеличивался человек сей и стал весьма великим». Бытие, глава 26, стих 13. «Ибо он не отступал от пути своего и не останавливался, достигнув небольшого успеха, но большими шагами постоянно шел вперед, восходил делами добродетели. Быстрой поступью прошел он через воздержание, достиг справедливости, а от нее поднялся к мужеству. Вот как, целеустремленно двигаясь, праведник достигает наивысшей точки добра. Итак, возрастаете возрастанием по Богу и совершенствованием по внутреннему человеку. Размножайтесь. Это обращено и к церкви. Да не будет богословие для одного, но да будет проповедано Евангелие спасения по всей земле. Размножайтесь. К кому это относится? К тем, кто родились согласно Евангелию. Наполняйте землю. Плоть, данную нам для служения, наполните добрыми делами. Да будет око исполнено созерцание того, что подобает. Да будет рука исполнена добрых дел, да будут ноги готовы посетить немощных, пусть они идут, куда следует, будут скоры на исполнение долга. пусть будут все наши члены в их совокупности полностью заняты заповеданными нам делами. Вот что значит «наполняйте землю». Таким образом, эти слова относятся и к бессловесным, но они приобретают особый смысл для нас, обладающих образом, которого удостоены. Ибо они растут телесно, мы же духовно, и одни наполняют землю своим множеством, а мы добрыми делами наполняем сопряженную с нами землю, то есть осуществляем телесное служение. «Вот я дал вам всякое дерево, которое имеет в себе плод. Это будет вам в пищу. Пусть церковь ничего не оставляет в небрежении. Все есть закон. Не сказал Бог: «Я дал вам в пищу рыб, дал вам скот, пресмыкающихся четвероногих». Писание гласит, что не ради этого Он создал их. Но первое законодательство допустило вкушение плодов, ведь мы еще считались достойными рая. Что означает для тебя скрывающаяся здесь тайна? «Вам и диким зверям, и птицам плоды, — говорит Писание, — а также зелени травы. Вам в пищу и птицам небесным, и всем диким зверям на земле». Однако мы видим, что многие из животных не питаются плодами. В самом деле, какой плод себе для пропитания берет пантера, а каким плодом можно накормить льва? Но все же эти существа питались какими-то плодами, предназначенными законом природы. Когда же человек отклонился от закона и вышел за предназначенные ему пределы, Бог после потопа, зная неумеренность людей, позволил им употреблять в пищу все. «Все это вкушайте, как зелень травную». Этим разрешением и остальные живые существа получили беспрепятственный выбор в еде. Итак, с того времени лев пожирает мясо, коршуны выжидают падаль. А ведь в те времена, когда родились животные, коршуны еще не выискивали этого на земле. Ведь еще ничто из того, что получило от Бога свое назначение и существование, не умерло, и коршуны не могли этим насыщаться. И в природе не было раздора, ибо она пребывала в полном цветении. Охотники еще не губили животных, ибо такого занятия, как охота, у людей еще не было. И звери никого не терзали, ибо не были плотоядны. У коршунов обычай кормиться трупами. Тогда же не было еще ни трупов, ни трупного запаха, и пища коршунов была иная. Но все жили, как лебеди, и кормились на лугах. Мы часто замечаем, как собаки едят траву в качестве лекарства, и это не потому, что такова их естественная пища. Неразумные существа, движимые природным инстинктом, идут к тому, что им полезно. Из этого сделай заключение, что и в те времена плотоядные животные поступали таким же образом. Они считали своей пищей траву и не нападали друг на друга. Каким было первое творение, таким должно быть впоследствии восстановление. Человек возвращается к своему прежнему состоянию, отвергая порок, эту многосуетную жизнь, рабство души у житейских забот. Отбросив все это, он снова обращается к райской жизни, избавленной от рабства плотским страстям, к жизни свободной в непосредственной близости к Богу, к жизни ангелоподобной. Это мы сказали не потому, что желаем отказаться от пищи, которую дает нам Бог, а потому, чтобы восхвалить былое время, какой была жизнь, в какой степени она была свободна от всякой нужды, как мало требовалось людям для их жизни, и сколь прихотлив наш образ жизни, ведущий к греховности. Однажды, лишенные подлинных райских наслаждений, мы стали выдумывать себе поддельную пищу. И так как мы уже не видим более древа жизни и с возвышенной душой не любуемся его красотой, то для услаждения нам даны повара и пекари, всевозможные печенья, ароматические вещества и другие подобного рода вещи, утешающие нас в нашем оттуда изгнании. Так больные, изнуренные тяжелым недугом, не могут участвовать в обычных наслаждениях и получают от врачей подкрепление в виде ароматических и других подобных средств. Поскольку они лишились наслаждения более твердой пищей, то потворствующие их чувствам врачи выдумывают больным средства, соответствующие их слабостям. А потому теперь, коль скоро мы стремимся подражать жизни райской, нам следует избегать чрезмерного наслаждения пищей и придерживаться, насколько это возможно, определенного образа жизни. Использовать для поддержания жизни продукты земли, семена и твердые плоды, а все, что сверх того, отбросить как ненужное. И хотя Творец не сделал это неприемлемым, все же не стоит это предпочитать, даже если достигается удовольствие для тела. И почил Бог от всех дел своих в день седьмой. Пусть знатоки науки чисел и те, кто изучал подобного рода предметы и считает знания в этой области чем-то важным, скажут, что число 6 сродни сотворению мира по своей плодовитости, поскольку рождает из себя много числовых сочетаний и является совершенным в своих частях. Что же касается теории шестерки, излагаемых математиками в школьных рассуждениях, то пусть те, у кого есть досуг, говорят об этом особо. Пусть также говорят и о семерке, что в этом числе есть некая бесплодность, потому что число 7 ничего из себя не рождает и само от другого не рождается. Чтобы избежать чрезмерного увлечения этим пространным предметом, я скажу о нем немного и перейду к тому, что легче для понимания. Сведущие в этих вопросах пусть знают, что сокровище этих знаний заложено в нас. Вот почему именно здесь семена математики, если математика есть нечто важное. Поскольку эта наука порождена мудростью мира или сама есть мудрость мира, мы не собираемся хвастаться тем, что сами заимствовали кое-что из значительных трудов. И чтобы показать этим людям, что исследуемое ими со столь великим усердием в наших глазах презренно, обойдем молчанием изучение этих вопросов. К тому же теоретизирование по этому поводу не всем будет понятно. Но церковь существует не для того, чтобы слушать отвлеченные рассуждения, а чтобы искать решение проблем домостроительства. Итак, седьмой день, то есть суббота, был особенно почитаемым днем. Седьмое число было в почете у иудеев, на него приходились праздники кущей, труб и умилостивления. У них почитался седьмой год, называвшийся «годом отпущения долгов». В эпоху, когда они владели землей обетованной, им разрешалось 6 лет обрабатывать землю. На седьмой же год надлежало довольствоваться тем, что произрастет само собой. 6 лет еврей был рабом, а на седьмой год освобождался от рабства. На 70-й год у них прекратился плен. Однако вернемся к нашему предмету. 7 раз, как говорит Писание, праведник упадет и встанет. Так постепенно семерка входит в наш обиход. Енох, 7-е от сотворения, не увидел смерти. Это тайна церкви. Будучи 7-м после Авраама, Моисей получил закон, который явился изменением жизни, падением беззакония, освобождением от греха, введением справедливости, схождением Бога, благочинием в мире, законодательством того, что должно делать. В 77-м поколении от Адама появился Христос. Петр знал потаенный смысл семерки. «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Петр знал тайну недостаточно. Он еще не познал ее, так как был только учеником. «До семи ли раз?» Не пренебрегал семеркой и учитель. Что же касается ученика, то он сказал то, что знал. Господь несравненно превосходил его. «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Почему он, Петр, не спросил ни до шести ли раз, ни до восьми ли раз, а спросил до семи ли раз? Почему Господь не ответил до ста сотен, но умножил число семь? Ни Петр в своем вопросе не употребил другое число, ни Господь не вышел за пределы канона семерки. Петр заметил, что эта традиция древняя, что семерка обозначает известное отпущение грехов, заключительный отдых, знаком коего является суббота, седьмой день после начала творения. Петр дошел до семи раз, Господь – до семижды семидесяти раз. Грехи наказуются семь раз. Разве не сказано «всякому убившему Каина отмстится всемеро»? И здесь речь идет о семи, а скажем, не о восьми. Почему? Потерпи немного, и ты откроешь тайну. Первое преступление наказывается семь раз. Вторым грехом было убийство, совершенное Ламехом. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха семьдесят раз всемеро. Если для Петра семикратное отпущение восходит к наказанию Каина, то снисхождение от Господа отпускать грехи до семижды семидесяти раз соответствует осуждению Ламеха семьдесят раз всемеро. Как невелико прегрешение, столь же велико и милосердие. Там, где прегрешение невелико, невелико и отпущение, ибо кому мало оставляется, тот и мало любит. Где умножился грех, стало преизобиловать благодать. В чем же, однако, тайна? Восьмым днем называют то время суда, когда грешник будет наказан всемеро, а совершивший тяжелое преступление семьдесят раз всемеро. Праведнику воздается всемеро, а сверхправеднику семьдесят раз всемеро. Ныне по человеколюбию Божию мы постигаем грядущее гадательно. Тогда же, во время пришествия, истина предстанет светлой и прозрачной. Она покажет, кто чего достоин. Итак, Господь дарует нам, грешникам, семикратное отпущение грехов, сжалившись над нами ради нашей исповеди и раскаяния. Вот почему, зная этот страшный день и предоставленную грешникам возможность расплатиться со своими долгами, давайте путем раскаяния заранее предложим воздаяние, соответствующее долгу, совершенным проступкам, и уничтожим наши грехи, чтобы избежать тогда, в день суда, гнетущего обилия долгов. Итак, скажем, что теперь седьмой день перед тем восьмым днем расплаты за грехи века сего. «И почил Бог от дел своих. В этот день нет в мире больше ни работы, ни свадеб, ни торговых сделок. Не производится сельских работ, но вся земля в оцепенении, тварь в смятении, все в поте лица. Даже праведники будут в тревоге о том, какой жребий им выпадет. Даже Авраам тогда будет испытывать страх. Не потому, что и он может быть осужден в гиену, а в ожидании определения, в какой чин праведников он будет поставлен, в первый, второй или третий. Господь сходит с небес, а сами небеса разверзаются, все могущество обнаруживается, вся тварь содрогается. Кто свободен от страха? Даже ангелы в трепете. Хотя они присутствуют не для того, чтобы дать ответ Богу, однако славное явление всем внушает трепет. Не слышишь ли, что говорит Исаия? «Если бы ты расторг небеса, перед лицом твоим потряслись бы горы. В тот день замерзнут моря, прекратится творение, природа замрет. Всякое обращение к словам бессмысленно перед лицом того, кто грядет с неба. Тогда восхитят праведников, а колесницей праведникам послужат облака. Тогда провожатыми праведников будут ангелы. Тогда праведники вознесутся от земли на небо, подобно звездам. Грешники же в оковах под бременем своих грехов не спадут в преисподнюю со своей нечистой совестью. Тот седьмой день прообразуется этим седьмым днем. И почил Бог от всех дел своих. В этот день уже не должно быть места чрезмерным житейским попечениям. Улеглись юношеские страсти, нет стремления к браку, нет желания родить детей, нет беспокойства о золоте. Ты, сребролюбец, забыл о своей мошне. Ты, землевладелец, забыл о земельных владениях. Ты, честолюбец, забыл о славе. Все это вылетело из мыслей. Душа находится пред тем, кто внушает страх. Она объята ожиданием грозящих ужасов. Страх изгоняет все страстные помыслы, поселившиеся в наших душах. Там, где присутствует страх Божий, исчезают все пятна страстей из наших мыслей. Таков этот седьмой день, отпечаток того седьмого дня. Взял Бог прах от земли и вылепил Бог человека. Сотворение мира не было закончено. Повествование не прерывается вставкой рассказа о том, что касается нас. Но сказано «сотворил Бог человека и почил от всех дел своих». И когда он предался покою, Писание осведомляет нас о том, как именно сотворил Бог. «Взял Бог прах от земли». Когда ты слышишь слово «прах», научайся бесстрашию. Не суди о человеке по его наружности. Что ты так гордишься? Когда посетят тебя помыслы, подобные червоточине и смущающие сердце, проникайся воспоминаниями о творении, о том, как ты сотворен. Взял Бог прах от земли и вылепил Бог человека. Когда ты можешь забыть о себе самом? Ты тогда забываешь о себе, когда отрываешься от земли. А если ты никогда не отделяешься от земли, но сросся с землей, то ты ходишь по земле, отдыхаешь на земле, судишься на земле. Чего бы ты на земле ни делал, великого или малого, тебе всегда сопутствует напоминание о твоей незначительности. Ты горделив и вспыльчив? Откуда у тебя гнев? От недостатка в уважении? Тебе невыносимо слышать о своем скромном происхождении? В тебе тотчас закипает гнев? Ты чщишься выразиться хуже того, что услышал? Опусти взор, и прекратится у тебя гнев. Посмотри на землю и подумай. Он сказал, что я, происшедший из земли, низок по происхождению. Он сказал менее значительное по сравнению с тем, чем я являюсь. Ведь он не сказал, что я от земли, но сказал, что от человека. Насколько человек, обладающий душой, достоин большей чести, чем попираемая земля. Я же смотрю на землю, как на древнюю мать, поэтому родиться от раба не позор, а честь, поскольку родился имеющим душу. Тот, кто думал меня оскорбить, сам того не зная, скорее оказал мне честь, чем оскорбил. Я же со своей стороны имею понятие о своей природе, знаю, кто я и откуда явился. Таким образом, память о том, что мы произошли из земли, никогда не позволяет нашему гневу пробуждаться. Да будет спутницей разуму земля, вечно сущее и напоминающее о себе. Всякий раз, когда ты бежишь, гонимый страстью, ты бежишь по земле. Вспомни, как ты явился в мир. Если ты осознаешь, что обратишься в землю, то безумство твоей страсти прекратится. Ты земля, и в землю возвратишься. Вспомни, что этих членов, в которых теперь пульсирует кровь, скоро не будет, как не станет и нынешней плотской страсти, ибо члены распадутся и обратятся в землю. Вспомни о своей природе, и прекратится всякое стремление к пороку. Да будет нам это воспоминание предостережением от всякого греха. Вылепил Бог человека, взяв прах от земли. Прекрасное умоление и воспоминание об этом сообразно природе. Если бы Писание сказало «Бог вылепил человека, взяв нечто от неба», то когда бы мы взглянули на него, небо, чтобы вспомнить о своей природе? Напоминание о нашем ничтожестве находится под нашими руками и ногами. Наклонись к земле и пойми, что ты создан из того, что родственно земле и что в тебе низменно. Что есть на свете более жалкого, чем мы? Что способно унизить нас более, чем мы сами? Не видел ли ты какого-нибудь гордеца, облаченного в пестрые одежды, со сверкающим перстнем на руке, с драгоценным камнем, предметом его гордости, одетого в шелковые ткани, имеющего слуг, отрастившего длинные, да к тому же рыжие волосы, шествующего важно и чинно, носящего золотые ожерелья, восседающего на серебряном троне, величественного в манерах, кичливого, высокомерно говорящего перед толпой слуг и льстецов, которых он всюду таскает за собой. Не видел ли ты его за роскошной трапезой во время приветствий, которые расточают ему все в общественных местах, одни поднимаясь со своих скамей, другие идя навстречу, третьи сопровождая его, а иные беря на себя роль охранителей порядка? Когда ты видишь, как выступают эти властители, перед которыми идет с громким криком глашатай, когда ты видишь, как одного они запугивают, другого предают пытке, у одного конфискуют имущество, другого предают смерти, не страшись того, что видишь. При подобных событиях не пугайся того, кто их вызвал. Пусть воображение не лишает тебя разума. Вспомни, что Бог вылепил человека, прах от земли. Если это не так, страшись. Если же этот человек – прах от земли, презирай его. «И вылепил Бог человека». Выражение «вылепил» вовсе не раскрывает нам процесс действия Бога по отношению к человеку. «Вылепил Бог». Не вылепил ли он так, как лепят из глины или как отливают из меди? Но лепка статуи и отливка гипса воспроизводят только внешнюю сторону. Ты, наверное, заметил, что всякая статуя выражает характерные черты. Статуя воина выражает храбрость, бронзовая фигура, которой придана форма женщины, передает женственность. Или же статуя выражает что-то иное, насколько искусство способно через подражание воспроизводить характерные черты нрава. Лепка, осуществляемая Богом, совсем иная. Он вылепил человека, и его творческая сила, начиная изнутри, расположила в строгом порядке все внутренние органы. Если бы у меня было достаточно свободного времени, чтобы объяснить тебе строение человека, ты на своем собственном примере постиг бы божественную мудрость, проявленную в тебе, ибо человек – это поистине микрокосм, малый мир, и правильно поступили те, кто назвал его этим именем. Сколько исследований посвящено этому вопросу? Труды медиков по физиологии, составленные учителями гимнастики руководства, где говорится о соотношении частей тела, об их симметричности и о распределении мышц. Все это свидетельствует о лепке человека. Где я найду такие слова, которыми с точностью мог бы передать, как много содержится в одном только выражении «он вылепил»? Что касается общедоступного, то это ты сам знаешь, даже если я об этом ничего не скажу. Бог создал человека стоящим прямо. Прямое положение Он даровал тебе как преимущество над остальными живыми существами. Почему? Потому что Он был намерен даровать тебе и исключительную способность. Все остальные живые существа – это скоты. Их телесное устройство соответствует тому, ради чего они произведены на свет. Скот родился, чтобы пастись. Поэтому голова его наклонена вниз, а взор обращен к желудку и к тому, что под желудком, поскольку предел счастья для скота – наполнение желудка и наслаждение. Человек же не смотрит на свой желудок. Его голова находится наверху и посажена прямо, дабы взирать на родственную человеку высоту. Глаза его не опущены к земле. Так не поступай же вопреки природе. Приковывай свой взор не к земному, а к небесному, где находится Христос. «Если вы воскресли с Христом, — гласит Писание, — то ищите горнего, где Христос». Вот как тебя вылепили. Сама эта лепка поучает тебя цели, ради которой ты рожден. Ты родился, чтобы взирать на Бога, а не ползать по земле, не наслаждаться удовольствиями скотов, а готовить себя к Царству Небесному. Именно поэтому у мудреца глаза на голове его, как говорит мудрый Екклесиаст. А у кого глаза не на голове? На голове это для того, чтобы созерцать горнее. Напротив, кто созерцает не горнее, а земное, того взор устремлен к земле. Глаза имеют округлую форму. Голова находится на плечах, но не скрывается в них, чтобы не была принижена. Она покоится на достойном возвышении, на шее. Наверху голова, наверху и два смотрящих глаза. Недостаточно ли было бы мне одного глаза? Но два глаза могут заменять друг друга, чтобы при повреждении одного другой мог прийти на помощь. Кроме того, зрение одним глазом слабое. Напротив, образующийся из двух источников зрительный отпечаток делается более отчетливым. Взгляды, направленные вперед, скользят вдоль стенок носа, а выйдя за их пределы, соединяются воедино. Подобно водному потоку, два взгляда выходят из двух источников зрения, один из одного, другой из другого – но вскоре, сливаясь, объединяются. Взгляд же, ставший единым, естественно, сильнее. Что же служит доказательством того, что взгляд становится единым? Не замечаешь ли, что старики не видят того, что находится вблизи? Поскольку раздвоенный взгляд слабый, то он не видит того, что близко. А там, где взгляды сливаются воедино, происходит как бы зрительное наводнение, при котором восприятие чувственных вещей становится более отчетливым. А сколько защитников находится вокруг глаз? Внутри оболочка – хитон, но ее недостаточно, ведь она не могла быть плотной. Если бы она была плотной, то служила бы помехой зрению. Она должна была быть прозрачной и легкой. Во всяком случае, одна оболочка прозрачная, другая тонкая. Одна кристалловидная, другая роговидная. Наружная более толстая, внутренняя более тонкая, чтобы не мешать проходу взгляда. А третья кристалловидная, чтобы и образ запечатлевать, и быть прозрачной. Защитой служит века. это покров и завеса, своего рода жилище и убежище. Загораживать глаза может и рука, но в ожидании, пока она поднимется, глаз может потерять зрение. Веко же расположено совсем близко к глазу, находится над ним. Едва оно почувствует опасность, как сразу же защищает глаз, как завеса. Вот почему зрачок, находящийся под защитным покровом, всегда трудно задеть. Из всех наших органов только глаз, скрывшись под покровом века, хочет остаться недоступным. Его окружают ресницы. Для чего? Чтобы смыкание верхнего и нижнего века совершалось точнее, ибо ресницы, как шнурки, перекрещиваются друг с другом. Кроме того, они отгоняют мелких насекомых и не позволяют пыли садиться на зрачок, который по разным причинам может потерять зрение. Это своего рода охрана, расставленная вокруг нас ресницами. Охрана эта приятна на вид внешними очертаниями и приносит пользу. Бровь, нависающая над глазом, представляет собой своеобразное возвышение для направления взгляда по прямой линии. Каково доказательство этого? Когда ты хочешь посмотреть вдаль и, согнув руку, приставляешь ее к бровям, ради чего ты так делаешь? Ради того, чтобы направленный ввысь взгляд случайно не рассеивался, но при помощи приложенной руки получал нужное направление и устремлялся вперед, и чтобы скорректированное таким образом зрение было более точным и острым. Благодаря прикладыванию руки взгляд направляется по нужному пути. Брови же одновременно и направляют взгляд, и не позволяют выступившему при тяжелой работе поту капать на глаза и мешать зрению. Вот почему брови служат своего рода защитной стеной. Какой виноградарь может так удачно расположить свой виноградник, оградив его валом, чтобы чужому нельзя было забраться, и чтобы это место было недоступно окружающим его водным потокам, как это сделал Господь, устроив ограду из бровей? Как заботливо начертал он их контуры ради нашего блага, распределив по обе стороны носа, исходящими из единого сочленения, чтобы пот стекал по краям лица и не причинял неудобства земледельцу, и чтобы не нужно было отрывать руку от виноградника для вытирания пота. Между тем, как пот стекает по своим собственным путям, ибо Творец с самого начала указал каналы для стекания вниз, глаз может беспрепятственно осуществлять свое назначение. Если бы мы захотели сказать только о том, с каким искусством Бог все в нас устроил, нам бы не хватило полного дня. Но и по одному приведенному примеру вы можете составить представление о целом. Если бы мы захотели сказать только о том, с каким искусством Бог все в нас устроил, нам бы не хватило полного дня. Но и по одному приведенному примеру вы можете составить представление о целом. Нас же отпустите с молитвами в необходимый путь, который мы поспешно предприняли, дабы возвратиться к вам здравыми и невредимыми и отдать вам оставшийся долг, благодатью все о нас устроившего Господа, сотворившего нас по милости Своей, ибо Ему слава во веки веков. Аминь.
Аудиокнига представлена порталом exeget.ru. Библия от А до Я. Тексты Священного Писания в оригинале и в различных переводах. Толкования отцов Церкви и современных богословов. Исторические комментарии и справочники. Интерактивные путешествия во времени и пространстве. Аудиокниги и лекции. exeget.ru. Ваш проводник в мир Библии.